«Миллефолий, Миллефолий», — повторил Карамзин с улыбкой болезненной. Что-то было в этом слове приторно-сладкое, тошное и томное, что застревало в горле комком непроглоченным. И казалось ему, что сам Спиранский с его лицом белизны удивительной, почти как молоко, с бледно-голубыми глазами, подернутыми влажностью, глазами умирающего теленка, весь как Миллефолий. Сделал над собой усилие, проглотил комок и отнял руки от глаз. «Да, все к лучшему, ваше превосходительство, хотя и не в смысле здешнего света», — улыбнулся тихою улыбкою. «Есть Бог, будем спокойны». «Ваша правда, Николай Михайлович, будем спокойны», — улыбнулся Испиранский. Божеским промыслом и человеческую глупостью Россия водится. — Как? Как вы сказали? — Я всегда говорил, божеским промыслом и человеческую глупостью Россия водится. Карамзин опять закрыл глаза рукою. Ему хотелось плакать и смеяться вместе. «Хороши мы оба, — думал он, — в такую минуту, когда решаются судьбы Отечества, российский законодатель ничего не находит, кроме смеха, а российский историк — ничего, кроме слез. Кончено, кончена жизнь. Пора умирать, старая бедная Лиза». Открылась дверь в генерал-адъютантскую, и опять все оглянулись. С большим портфелем в руках, семеня ножками, маленький, толстенький, кругленький, как шарик, вкатился в комнату князь Александр Николаевич Голицын. «Ну что, готов манифест?» — обступили его все. «Какой манифест?» — притворился он непонимающим. «Полноте, ваше сиятельство, весь город знает. Ради бога, господа, секрет государственный! Да уж ладно, не выдадим, только скажите, готов?» «Готов. Сейчас к подписи». «Ну, слава богу!» — вздохнули все с облегчением. И в темном углу зашевелились три тени дряхлые. Аракчеев медленно перекрестился. А на противоположном конце залы открылась другая дверь. Из коридора во временные покои великого князя Николая Павловича и генерал-адъютант Бенкендорф, позвякивая шпорами, скользя по паркету, как по льду, выбежал весь легкий, летящий, порхающий. Казалось, что на руках и ногах его крылышки, как у бога Меркурия. Гладкий, чистый, вымытый, выбритый, блестящий, как новый чеканки монет. Молодой среди старых, живой среди мертвых. И, глядя на него, все поняли, что старое кончено. Начинается новое. Рассветало. Вставал первый день нового царствования, страшный, темный ночной день. Черные окна серели, серели, и лица серели трупную серостью. Казалось, вот-вот рассыплются, как пыль, разлетятся, как дым, тени дряхлые, и ничего от них не останется. Глава 4. Лейб-гвардии дворянской роты штабс-капитан Романов III чмок. Так, шутя, подписывался под дружескими записками и военными приказами великий князь Николай Павлович в юности. И также иногда приговаривал, глядя в зеркало, когда оставался один в комнате. В темное утро 13 декабря, сидя за бритвенным столиком между двумя восковыми свечами перед зеркалом, взглянул на себя и проговорил обычное приветствие. «Штабс-капитан Романов III, всенижайшее почтение вашему здоровью, чмок!» И хотел прибавить «молодчина», но не прибавил. Подумал, он как похудел, побледнел, бедный Никс. Бедный малый, бедняга, я становлюсь прозрачным. вообще был доволен своей наружностью. Аполлон Бельведерский называли его дамой. Несмотря на 27 лет, все еще худ худобой почти мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как ивовый пруд. Узкое лицо, все в профиль. Черты необыкновенно правильные, как из мрамора высеченные, но неподвижные, застывшие. Когда он входит в комнату, в градуснике ртуть опускается, — сказал о нем кто-то. Жидкие, слабо вьющиеся, рыжевато-белокурые волосы, такие же бачки на впалых щеках, впалые темные большие глаза, загнутый с горбинкой нос, быстро бегущий назад, точно срезанный лоб, выдающаяся вперед нижняя челюсть. Такое выражение лица, как будто вечно не в духе, на что-то сердится или болят зубы. Аполлон, страдающий зубною болью, вспомнил шуточку императрицы Елизаветы Алексеевны, глядя на свое угрюмое лицо в зеркале. Вспомнил также, что всю ночь болел зуб, мешал спать. Вот и теперь потрогал пальцем, ноет, как бы флюс не сделался. Неужели взойдет на престол с флюсом? Еще больше огорчился, разозлился. «Дурак, сколько раз я тебе говорил, чтобы взбивать мыло как следует!» — закричал на генерал-адъютанта Владимира Федоровича Адлерберга, или попросту Федорыча, который служил ему камердинером. И вода простыла, бритва тупая. Отодвинул чашку и отшвырнул бритву. Федорыч засуетился молча. Черномазый, полный, мягкий, как вата, казался увольнем, но был расторопен и ловок. «Ну что, как Сашка спал?» — спросил Николай, немного успокоившись. «Государь-наследник почивать отменно изволили», — ответил Адлерберг. «А с утра все плачут об Аничкином доме и о лошадках». «О каких лошадках?» «О деревянных. Забыли в Аничкином». «Нет, не о лошадках, а об отце несчастном. Должно быть, беду предчувствует», — подумал Николай. «Где сегодня обедать, изволите, ваше высочество?» — спросил Адлерберг. «В Аничкином, Федорыч, в последний раз в Аничкином», — вздохнул Николай. Вспомнил, как мечтал поступить в партикулярную жизнь и предаться в уединении семейным радостям. «Если кто-нибудь спросит тебя, в каком уголке мира обитает истинное счастье, то сделай одолжение, пошли его в Аничкин рай», — говаривал своему другу Бенкендорфу с тем видом чувствительным, который получил в наследство от матери, императрицы Марии Федоровны. После кончины брата Александра переехал из Аничкина в Зимний дворец и жил здесь в строгом заключении, как под арестом, считая неприличным показываться публике. Устроил себе кабинет-спальню в библиотеке бывшей половины короля прусского, комнате, ближайшей к зале Государственного совета, с которым соединялась она темным коридором. Расположился, как на бивуаке. Комната была без углов, круглая. Узкая походная кровать неуютно поставлена рядом со стеклянным книжным шкафом. Кожаный матрас набит сеном. К такому спартанскому ложу приучила его бабушка.